18. Вор и ковш. Я встречаюсь с Сяньку 432-го поколения ветви раннего ренессанса уравнений пятой степени в венском кафе в 1990-х годах. Придерживаясь своей роли, я не притрагиваюсь к шварцвальдскому вишневому торту, несмотря на то, что он выглядит очень аппетитно. Я стараюсь не выходить из образа сурового и делового сумангуру. А вот Сяньку поглощает сладкое с нескрываемым удовольствием. Это невысокая плотная женщина с улыбчивым лицом, одетая соответственно эпохе. Собирая ложечкой шоколад, она одобрительно хмыкает. Я жду, пока она закончит. Наконец Сяньку вытирает губы салфеткой. «Кофе?» — предлагает она.
«Я охотнее перешел бы к делу», — отвечаю я.
«Хорошо. Господин Сумангуру, честно говоря, я выделила время для разговора с вами, поскольку ваш визит оказался неожиданным. Мы не получали никаких корректировок к плану, требующих проверки нашей деятельности».
Своими огромными черными руками я беру со стола ложечку и немного сгибаю ее. Сянька уморщится.
«В плане... не могут быть учтены все враги великой всеобщей цели».
Мягкий металл, без сомнения, точно сформованный простейшей машиной предков, легко скручивается. Я показываю Сяньку ложку.
«Хороший вир. Все вплоть до квантового уровня. Не так ли?»
В глазах Сяньку внезапно вспыхивает страх.
«Мы, по возможности, упрощаем процессы», — торопливо поясняет она. «Здесь нет необходимости в квантовых элементах. Все разумы строго классического образца. При необходимости внести квантовые корректировки используются эксперименты 20-го и 21-го столетий. Кроме того, все аспекты квантовых преобразований убираются в виртуальные машины. Я вас уверяю, господин Сумангуру, здесь не может быть никакого загрязнения».
«Вы меня неправильно поняли». Я кладу исковерканную ложку на стол. «Мои братья и я одобряем ваши действия. Мы находим воплощение полезным для выявления врагов цели».
Страх по-прежнему блестит в глазах Сяньку. Нетрудно догадаться, почему в прошлый раз я выбрал именно этот образ. Моей главной проблемой стало то, что Чен известил остальных о взломе кода основателя, но это повредило тщательно поддерживаемой иллюзии неуязвимости основателей.
«Но вы же не рассчитываете найти таких здесь?» — спрашивает Сяньку.
«Существует опасение, что ваши действия слишком тесно связаны с материей, с плотью».
«Это происходит не по нашей воле», — говорит Сяньку. «Наше понимание цели так же важно, как и мнение других основателей. Оно требует от нас исцеления потерянных душ на Земле».
«А почему же вы до сих пор этого не сделали?»
«Несколько лет назад была предпринята попытка принудительно сканировать и перезагрузить биосферу Земли, но она потерпела неудачу».
«Абсурд. Неужели подобная планетарная среда может создавать какие-то проблемы, особенно учитывая выделенные вам в соответствии с планом ресурсы?»
«Дикий кот», — смущенно отвечает Сяньку. «После коллапса здесь что-то случилось, нечто похожее на мини-сингулярность. Не в таких масштабах, как при вспышке, но достаточно для проникновения ноосферы в природную биосферу. В результате возникла сложная самомодифицирующаяся программа, называемая местными жителями диким кодом. Он распространился в материи Земли, и избавиться от него очень сложно. Некоторые аспекты нашей системы преобразования способны реконструировать, но большинство ключевых разумов находятся в загрузочных обителях».
«К которым вы получаете доступ при помощи торговли, не так ли?»
«В общем и целом, да. Мы торгуем с местными жителями, процесс довольно медленный, но мы ведь археологи. Этот метод оказался эффективнее, чем все предыдущие».
«Слабовато. Ваш клан только подтверждает свою репутацию», — замечаю я.
«Мы найдем способ борьбы с диким кодом. Если план выделит нам больше ресурсов,
Вы найдете очередную возможность их потратить. Наш разговор уже дал мне достаточно оснований обсудить эту проблему с Праймом. Но вы могли бы помочь мне в одном деле. Насколько я понимаю, у вас имеются подробные записи о нашем славном прошлом.
Согласно нашей интерпретации цели, мы обязаны дать жизнь всем, кто существовал на Земле до возникновения федоровизма. А это требует детального изучения материалов и исторических записей, равно как и археологических усилий в области поиска разумов.
Меня не волнует ваша интерпретация цели. Мне нужен доступ к вирам предков. Полный доступ.
Вы, безусловно, понимаете, что в предоставлении подобных ресурсов я должна придерживаться плана. В противном случае, к чему это приведет?
Ваша педантичность достойна восхищения. Но это неразумно. Я одариваю ее улыбкой Сумангуру, больше похожей на тигриный оскал.
Что вы хотите этим сказать?
Научные изыскания могут отвлечь вас от важных событий. Пилигрини и Василевы. Возникло серьезное напряжение. Настолько серьезное, что мы не можем не обратить на это внимания.
Сяньку нервно опускает ложечку на блюдечко. Раздается громкий звон. Вполне вероятно, что в поисках самообладания она уже прочесывает свои каталоги.
В эксперименте, который я курирую, обнаружены некоторые несоответствия.
«В нашей системе прошло уже несколько столетий», — протестует она.
«Преступления против цели не имеют срока давности».
«Я понимаю. Возможно, я смогу обеспечить временный доступ».
«Вот и хорошо.
Я пробую торт. Он восхитителен, но я заставляю себя нахмуриться».
Жаль было бы скормить столь совершенное создание драконом.
Вир предков в ковше. Здесь Сяньку соборности создают историю. Это гигантская мозаика, где фрагменты прошлого склеены между собой при помощи имитации. Сяньку наблюдают и измеряют, отыскивают воспоминания гоголов, купленных в Сирии или украденных в Ублиетте. И просматривают множество имитаций, чтобы отобрать сюжеты, соответствующие наблюдениям. Усредненные варианты иллюстрируются, сортируются и шлифуются, пока не начинают отвечать представлениям Сяньку об определенном отрезке истории. В первый момент картина кажется ошеломляющей. «Я стал бесплотным духом в четырехмерном мире». Божественная проницательность и новая возможность перемещаться во времени взад и вперед. Ненавистно лишь состояние бестелесности. Мне необходимо дотрагиваться до вещей. Но воплощения здесь нет, только холодок от зрительных процессов в мозгах гоголов. Сяньку мошенничают где только могут. Несмотря на мои обвинения, физические эквиваленты не могут похвастаться не только атомной, но даже молекулярной точностью. Что могут думать здешние гоголы о своем существовании? Целые миры рождаются и умирают и переписываются заново только ради того, чтобы соответствовать вновь открытым фактам из истории. И только те, кто существовал в действительности, получают право на жизнь. Все остальные — просто наброски, стираемые за ненадобностью. Бедняги. Не желая привлекать к себе внимание, я удаляюсь в мрачный уголок Британии VII века. Истоптанная грязная поляна, затуманенная дождем. И только там выпускаю Жозефину. С ловкостью настоящего основателя она обретает физическую форму в виде лица из дождевых капель.
«Ну вот, Жан», — говорит она, — «теперь тебе известен план. В конце концов, я выдала его тебе, хотя порой мне нравится, когда ты доводишь меня до бешенства. Теперь вопрос в том, хватит ли тебе на этот раз смелости, чтобы его воплотить».
«Но ты никогда не называла мне причину. Почему Чен так сильно хочет заполучить своего древнего гогола?»
Жозефина улыбается.
«Разве все мы не стремимся вернуться в детство?»
Я неплохо чувствую себя и во взрослом состоянии. Объясни».
Женщина-дождь смеется. «Чтобы стать взрослым, тебе потребуется еще несколько столетий».
Затем она рассказывает, что увидела в вире мальчика Чена на пляже. «Вот оно что! Невинность!» — говорю я, когда она заканчивает рассказ.
«Именно это тебе и придется выкрасть. И не так, как ты это обычно делаешь», — добавляет она.
«Я невольно сглатываю. В голове крутится мысль. Это ведь мальчик Чен, величайший и ужаснейший повелитель системы. И я не могу сделать ничего, чтобы он не делал уже тысячи раз. Но я хочу получить свободу». «Будем болтать или займемся похищением?» — спрашиваю я. Она дарит мне влажный поцелуй в щеку, а затем исчезает в пелене дождя, как чеширский кот, для того, чтобы отвлечь Сяньку и завладеть системами ковша. Я смотрю на свое отражение в лужице под ногами. Оно тоже смотрит на меня, и в его взгляде читается обвинение. Бездна, монстры и тому подобное. Но я вор, а не философ. К тому же уже поздно рассуждать об этом. Я должен отыскать мальчика Чена. С чего же начать? Единственное, что я помню, это огнеглотатель в Париже. Чен пришел на берег Сены посмотреть на огнеглотателя, а Жан-Ле Фламбер пришел, чтобы посмотреть на него. Уже вечер, в воздухе осенняя прохлада. Нотр-Дам маячит на противоположном берегу реки огромным каменным пауком, а за ним в небе блестят серебряные шпили Сите-Нувель. Огнеглотатель — старый бразилец с обнаженным торсом, на котором проступают рельефные мускулы. На его смуглой коже играют отблески десятков факелов, закрепленных на вращающемся колесе. Он берет один из них, выгибает шею и медленно пускает факел в рот. С его губ срывается гигантский язык пламени, словно из домны, а щеки и шея краснеют, отчего старик становится похожим на фонарь из тыквы. Чен зачарованно смотрит, как светящиеся оранжево-красные языки лижут воздух. Взгляд напряженный, рано поседевшие волосы развиваются на ветру. Отец федоровизма в юности. На другом краю толпы стоит и наблюдает за ним молодой Жан. Он здесь по поручению Жозефины Пеллегрини. Я овладеваю его сознанием. Это простой гогол, всего лишь часть толпы, но, следуя его движениям, я кое-что вспоминаю. Огнеглотатель заканчивает выступление, и я подхожу к юноше. «Вам нравится цирк, мсье Чен?» — спрашиваю я. Он резко оборачивается.
«Огнеглотатели — это не просто клоуны», — отвечает он. Я слегка кланяюсь.
«Лично я считаю себя скорее магом, но могу вас рассмешить». Он презрительно усмехается.
«Сомневаюсь».
«Я представляю человека, заинтересованного в вашей деятельности. Богатого человека. У него к вам имеется предложение».
«Это не смешно». Он поворачивается, чтобы уйти.
«Мне известно, что именно вы ответственны за произошедшее в сверкающих вратах рая», — говорю я. «И это тоже было не смешно».
В его взгляде такой холод, что даже сквозь столетия я чувствую, как у меня внутри все застывает. Я торопливо машу рукой.
«Не беспокойтесь, я не собираюсь вас выдавать. Это противоречит профессиональной этике. Выслушайте меня. Позвольте, по крайней мере, угостить вас выпивкой».
«Я не пью», — заявляет он.
«Вы можете посмотреть, как пью я. Я знаю одно подходящее местечко».
Я веду его в бар под названием «Кого?»
Погребок французский.
Неподалеку от Пале Рояля. До него всего пара шагов по узкой улочке с пустыми окнами. Мы спускаемся на несколько ступеней вниз, в полуподвальное помещение. Я заказываю мохито у бритоголового бармена из Сан-Франциско. Чен напряженно смотрит на меня, и я испытываю некоторое уважение, видя, как он мысленно пытается нащупать сеть моих агентов, расставленную вокруг него.
«Мой наниматель интересуется, почему вы этим занимаетесь?» — начинаю я.
Он слегка улыбается. «Просто потому, что мне не нравится, как устроен этот мир. Разве в это так уж трудно поверить?»
«Насколько я понимаю, рай вам тоже не нравится».
Федоровисты освобождали разумы из черных ящиков загрузочных лагерей, координировали атаки сфабрикованных дронов, дистанционно управляемых активистами по всему миру. Плохо лишь то, что выпущенные на волю разумы овладели инфраструктурой Шэньчжэня и разрушили ее. Живые компьютерные вирусы, обезумевшие от боли, способные проникнуть в любую автоматизированную систему и бесконтрольно копировать самих себя. «Рай был только началом», — произносит Чен. Федоров это предвидел. «Следующая революция будет направлена против смерти. Я плохо отношусь к смерти. Думаю, хотя бы в этом наши мнения совпадают, мсье Ле Фламбер».
У меня приподнимаются брови. Похоже, он информирован лучше, чем я думал.
Кроме того, бесчисленное множество освобожденных рабов, вставших на его сторону, создают значительное преимущество.
«Полиция доставляет мне достаточно хлопот, так что о смерти подумать некогда. Идеология меня не интересует. То, что я делаю, всего лишь игра.
Но для меня это не игра».
«Что же это? Что могло его так сильно изменить? Что сделало таким, каким он стал? Жемчуга Марты Уэйн? Дядя Бен? Что бы это ни было, здесь я этого не найду».
Марта Уэйн — героиня комиксов о Бэтмене, мать Брюса Уэйна. Имеется в виду известная американская марка пищевых продуктов Uncle Ben's от дяди Бена.
«Хотелось бы посмотреть на его оборудование, на примитивный загрузочный шлем, синхронизирующий в единое целое все его версии. Но эта информация безвозвратно утрачена во время коллапса». «Ну давай же, молодой Жан, ты способен на большее». «Мой наниматель понимает это, и она предлагает свою помощь. Оборудование, деньги, у вас будет все, что требуется».
«И какова цена?» Я улыбаюсь.
«Бессмертие, конечно».
Я покидаю свою прежнюю сущность и Чена за выпивкой и обсуждением будущего мира. К сожалению, этот разговор ни к чему не приведет. В прошлом должно быть что-то еще, что-то, убедившее меня в присутствии на Земле потерянного Гогола мальчика Чена. Я конструирую вспомогательного Гогола и прошу бармена смешать мне отвертку. Воплощение и выпивка — это прекрасно, но ответов я пока так и не получил. Кто-то дергает меня за рукав. На меня смотрит усмехающийся монстр. Деревянная маска, разрисованная выцветшими красками. Но она производит не слишком устрашающее впечатление, поскольку надета на маленькую босоногую девочку в грязном платье с пятнами сажи. Я удивленно моргаю. «Что?»
«Шш!»
— прерывает она меня, прикладывая пальчик к деревянному рту. Я выскальзываю из временного гогола и возвращаюсь в четырехмерное пространство. Как ни странно, но она тоже здесь. В четырех измерениях она превращается в бесконечную череду зеркальных отражений, извилистую, словно змея. Девочка манит меня за собой.
«Я помогу тебе», — обещает она, — «если расскажешь мне историю».
«Кто ты?»
«Сестра, мать, богиня, принцесса, королева. Расскажи историю, и я покажу тебе то, что ты ищешь».
«Какую еще историю?»
«Правдивую».
На Марсе я оставил след из воспоминаний, нечто, пробудившееся к жизни с моим возвращением. Возможно, здесь что-то подобное. В таком случае лучше подыграть. Янтарные глаза девочки, исполненные любопытства, блестят в прорезях маски.
«Это довольно долгая история», — говорю я, «но я думаю, что время у нас есть».
Я заказываю еще порцию выпивки и начинаю рассказ.
Как всегда, перед тем, как воинствующий разум и я начнем перестрелку, я пытаюсь завязать разговор.
«Спасибо», —
благодарит девочка, когда история заканчивается. Ее голос доносится едва слышным шепотом, завыванием ветра в трубе. Потом мир меняется, и я остаюсь наедине с тремя призраками. Смуглый мужчина в костюме и с аккуратной бородкой сидит за столом и смотрит на молодую пару. Симпатичный молодой мужчина с копной светлых волос, в джинсах и футболке. И миниатюрная азиатка, которой очень трудно сидеть спокойно. Она все время трогает спутника за руку. Человек за столом улыбается им. Это Дон Луис Перенна, торговый представитель и директор корпорации «Альджанна». Серийный предприниматель, предлагающий очередную модель бизнес-класса для супербогатых клиентов. Полагаю, до встречи с Джозефиной я и сам этим занимался. Он понимающе кивает.
«У меня тоже есть дети», — сообщает он. «Мальчик и девочка, и они тоже участвуют в программе. Не могу выразить, насколько успокаивает меня это обстоятельство. Вечный кошмар родителей. Говорят, что после появления ребенка каждая ночь родителей наполняется страхами. Мы поможем вам справиться со страхом, отвести когти смерти».
«Я все еще не уверен», — отвечает мужчина, Баян Чен, отец мальчика. «Философские аспекты...»
«Да, конечно, я вас понимаю», — соглашается Перенна. «Есть философия, любовь к мудрости». И есть просто любовь. В Альджанна мы заинтересованы в последней».
«Мы все уже обсудили», — решительно произносит женщина.
Она крепче сжимает руку Баяна. Благодаря отличным сенсорам в кабинете я могу видеть, как протекает процесс принятия решения в их мозгах. Перенна их зацепил.
«Ладно», — говорит молодой мужчина, — «давайте посмотрим». На экранах возникают сооружения, похожие на подземные бункеры.
«Энергоснабжение из термальных и ядерных источников. Уникальные дублирующие системы. Секретное местоположение».
«Проклятие. Придется подробнее изучить архивы Альджанна».
«Мы гарантируем полную безопасность. Убежище выдержит даже прямое попадание астероида. Тактовая частота внутри изначально будет замедленной, с периодической синхронизацией».
Я был прав. Где-то на Земле действительно похоронен никому неизвестный гогл мальчика Чена. Вот и ключ к решению. Дело за похитителями тел. Я составляю закодированное послание для Миели и запускаю его в сеть мыслей вихрей соборности. Вир замирает.
«Какое интересное открытие!» —
восклицает Сяньку уравнений пятой степени.
«Удивительно! Какое необычайное достижение для представителя вашего копи-клана!»
«Что вам нужно?»
— рычу я голосом Сумангуру.
«Я просто хотела убедиться, что вы отыскали то, что вам необходимо. Я и предположить не могла, что вы обнаружите такое. Как вам это удалось? Это же новый фрагмент истории Ченов!»
«Я посоветовал бы вам не вмешиваться», — говорю я.
Эта ведьма выводит меня из себя. Она вежливо кивает.
«У меня и в мыслях этого не было. Однако я хотела бы попросить вас об услуге».
Понятно. Начинается болтовня. Проблема централизованного планирования заключается в том, что рано или поздно синхронизация нарушается, и для выполнения задач всегда существуют альтернативные способы. Я должен был это знать. Сяньку настолько далеки от времени губернии, что довольно легкомысленно относится к плану.
«В физическом сегменте Сирра возникли небольшие проблемы, и мы были бы рады вашей помощи», —